вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
Общение с прихожанами и с теми, кто заходит в храм по какой-то своей частной надобности, показывает, что самые простые вопросы зачастую способны поставить человека в тупик. Один из таких вопросов можно адресовать к пришедшим за исцелением, тем, кто болеет и просит помолиться о здравии, или же просит совершить над ними таинство соборования. То, что быть здоровым хорошо, никто не спорит. Это само собой разумеется. Мы видим, что и в сегодняшнем евангельском чтении содержится история исцеления. Исцеление без всяких вопросов. Совершает его, как и любое другое исцеление, Бог. Но для чего Он это делает? И для чего мы молимся о здоровье? В Евангелии мы слышим, что теща Симона, то есть апостола Петра, сразу после того, как ее оставила болезнь, не пошла принять ванну и выпить чашечку кофе. Она пошла служить гостям дома. Собственно, об этом и наши молитвы. Священник просит не здоровья человеку ради здоровья. Он просит здоровья совершенно конкретной целью, чтобы, исцелившись, человек мог послужить церкви. Точно о том же и, к примеру, молитва на освящение машины. Мы просим не просто приставить ангела-хранителя для неизменно благополучного перемещения из точки А в точку Б. Мы упоминаем о том, к чему должны приводить успешные поездки, к славословию Творца, к служению Ему своим сердцем. Конечно, далеко не все понимают слова молитв. Дело тут не только в церковнославянском языке, но еще и в том, что молитвы оперируют иным понятийным аппаратом, который не используется в обыденной жизни. Как правило, наша жизнь устроена таким образом, что в ней нет места Богу. Планируя что-либо, мы его не учитываем. Он появляется лишь тогда, когда ситуация становится критической, когда некуда больше обратиться. А если вера человека слаба, то Бог – лишь вспомогательный элемент. Надежда на него не окончательная, не основная. Он выступает в роли дополнительной опции, которая может сработать, а может и нет. Мало кто закладывает свои отношения с Богом в рассуждение о житейских планах. Надо признать, что для нас основная ценность – это мы сами. Бог имеет значение лишь в той степени, в которой Он нам помогает ради нас же самих. Такое отношение к Богу и к Церкви находится очень далеко от системы евангельских ценностей. К сожалению, читая Евангелие, мы склонны больше внимания обращать на то, какую пользу может принести человеку Бог, а не на ответное действие человека. Теща апостола Петра упоминается в тексте Священного Писания всего лишь один раз. Упоминается мельком, между делом. Но эта женщина преподает прекрасный урок. Она учит правильному ответу на вопрос «что дальше?». Что должно следовать за исполнением Богом наших просьб и наших молитв?
Только что услышанный нами отрывок содержит в себе два эпизода, которые объединены одной общей темой. Это тема служения. В первом эпизоде мы видим тещу Петра. Она страдала не просто недомоганием, которое сопровождалось головной болью и температурой. Греческий оригинал дает понять, что это была малярийная лихорадка, болезнь, которая вытягивает из человека все жизненные соки. Зачастую люди умирали. Если же выживали, то после недуга еще очень долго приходили в себя. Не вставали с постели, набирались сил. Произошедшая тема поразительна, что после исцеления женщина мгновенно встала, да еще и начала служить гостям, накрывать на стол, прибираться на кухне. Это не только яркое свидетельство того, что Христос как Бог властен над самой природой. Это яркая характеристика самой тещи Петра. Вместо того, чтобы пойти обсудить чудо с соседками, сесть за стол и посудачить с зятем, заняться любимым делом, просто отдохнуть, она тотчас стала молча прислуживать Христу и гостям, хотя вряд ли кто-то ее просил об этом после такой болезни. Во втором эпизоде евангелист обращает наше внимание на подвиг служения людям самого Спасителя. Целыми днями его окружали толпы людей, больных, несчастных, бесноватых. Они ходили за ним постоянно, осаждали дома, в которых он останавливался, не давали проходу на улице. И всем он терпеливо и безропотно служил своими силами, исцелял, утешал, проповедовал. Никакой, как бы мы сказали, личной жизни, никакого личного пространства. Единственный вариант остаться одному, наедине с собой и помолиться Отцу, это встать засветло, когда люди еще спят, и незаметно уйти куда-нибудь в пустынное место. Эти два евангельских эпизода предлагают нам определенную максиму, на которую мы должны ориентироваться в своей жизни. Человек создан отнюдь не для того, чтобы беззаботно наслаждаться благами жизни. Господь создал его для служения. В этом наше предназначение. А потому только в этом мы можем найти счастье, покой и глубокое удовлетворение. И речь идет не только о служении Богу. Речь идет о всякой работе, на которой мы честно и жертвенно все свои силы и таланты отдаем обществу, государству, своему ближнему. И это путь отнюдь не только для тех, кто хочет стать христианином. Он для всех тех, кто хочет стать просто человеком.
В сегодняшнем чтении мы слышим о том, как Христос исцеляет людей, которых к Нему приносят. В этом можно увидеть просто добродетель, но действия Христа оказываются чем-то большим, если мы посмотрим на них в контексте всей главы. После искушения в пустыне Спаситель идет в Галилею и начинает проповедь покаяния и исполнения времен. Царство Божие, пришествие которого ожидают иудеи, пришло, и жизнь людей должна коренным образом измениться. Во время проповеди он примечает нескольких человек, которые особенно неравнодушны к его словам, и призывает их стать его учениками. Иными словами, действие Христа можно рассматривать как проповедь благой вести о пришествии Царства и одновременно с этим подготовку учеников к самостоятельной проповеди. Что же мы видим? Важнейшей ее частью оказывается милосердие и деятельная помощь нуждающимся. Мы помним, как в синагоге он исцеляет бесноватого, и из сегодняшнего чтения узнаем, что после этого в доме Петра исцеляет его тещу, которая до этого лежала в горячке. Заметим, что оба чуда имеют общую черту. Спаситель ничего не спрашивает у тех, кого исцеляет. Вероятно, связано это с тем, что бесноватый не владел собой и не мог вести никаких бесед. Да и лежавшая в горячке женщина могла не иметь никаких сил к тому, чтобы вести диалог. Очевидно, что в контексте проповеди царства эти исцеления оказываются проявлением все побеждающей и освобождающей любви Божией. Любви, в которой нет условий и требований. Человек может предъявлять требования к себе, но тому, кто в беде, он просто оказывает помощь. И хотя день был субботний, это никак не помешало Христу совершить добрые дела. Впрочем, это совсем не значит, что он плохо относился к закону о субботе. Вечером того же дня к нему приходит множество людей. Они приносят своих родственников и друзей, которые больны и нуждаются в помощи. Почему же это происходит при заходе солнца? Именно потому, что только теперь, на закате, закончилась суббота, в которую нельзя заниматься трудом. И никому из них Христос не говорит, что они излишне внимательны к правилам и могли бы сделать это уже днем. Ничего подобного. К вечеру рядом с домом, в котором он остановился, собирается практически весь город. И Христос оказывается открыт ко всем и исцеляет всех, кто в этом нуждается. Русскоязычного читателя не должна смущать фраза «исцелил многих», из которой может показаться, что исцелены не все. Речь идет не о многих из больных, но о многих жителях города. Он исцелил тех из них, кто был болен. Все, что происходило, было не просто делами милосердия, но явной вестью о пришествии царства. Вестью не словесной, но из-за этого не менее ясной. Читая Евангелие сегодня, мы можем задуматься над тем, что является проявлением этой вести в нашей жизни. Мы не можем дать многого из того, чем обладал Христос. не обладаем даром проповеди или даром исцеления, но мы можем постараться быть щедрыми в том, что нам доступно. И если все в мире зациклено на потреблении и эгоизме, и Царство Божие пока не может торжествовать в обществе, оно может проявляться в жизни отдельных людей, в том, что они оказываются щедрыми на добро, несмотря ни на что.
Для современного человека мысль о служении постепенно становится чем-то архаичным. Профессии, связанные со службой, теряют свою популярность и привлекают только на экране. Служба в армии у многих вызывает панический ужас. Словосочетание «обслуживающий персонал» стало синонимом чего-то второсортного, чем-то вроде «низшая каста». И напротив, растет популярность профессий, где человек работает на себя, устраивает свою жизнь и жизнь своей семьи. Мы не хотим служить, мы хотим, чтобы служили нам. Поэтому мы требуем от персонала качественной работы и очень раздражаемся, когда нас некачественно обслужили в магазине, больнице, госучреждениях. Даже в храм мы зачастую приходим с требованиями, чтобы нам гарантировали качественный сервис. Если же нас кто-то к чему-то обязывает, говорит, что мы должны делать, мы испытываем дискомфорт и чувствуем себя ущемленными в своих правах. Мы хотим быть хозяевами собственной жизни, ни от кого не зависеть. Наверное, не всегда это плохо, но беда, если человек делает этот вектор мейнстримом своей жизни. Тот небольшой евангельский отрывок, который мы только что услышали, предлагает нам совершенно иную максимум поведения. Из греческого оригинала Евангелия мы узнаем, что теща Петра, которую исцелил Христос, страдала не просто недомоганием, которое сопровождалось головной болью с температурой. Это было то, что сейчас мы называем малярийная лихорадка, болезнь, которая вытягивает из человека все жизненные соки. В большинстве случаев люди умирали. Если же выживали, то после недуга еще очень долго приходили в себя, не вставали с постели, набирали сил. Произошедшее тем и поразительно, что после исцеления женщина мгновенно встала и тотчас стала молча прислуживать Христу и гостям. Это не только яркое свидетельство того, что Христос, как Бог, властен над самой природой. Это яркая характеристика самой тещи Петра. Вместо того, чтобы пойти обсудить чудо с соседками, сесть за стол и посудачить с зятем, заняться любимым делом, наконец, она тотчас стала молча прислуживать Христу и гостям. Хотя вряд ли кто ее просил об этом после такой болезни. Не меньший подвиг служения людям берет на себя Спаситель. Целыми днями его окружали толпы людей, больных, несчастных, бесноватых. Они ходили за ним постоянно. Осаждали дома, в которых он останавливался, не давали проходу на улице. И всем он терпеливо и безропотно служил своими силами. Исцелял, утешал, проповедовал. Никакой, как бы мы сказали, личной жизни, никакого личного пространства. Единственный вариант остаться одному, наедине с собой и помолиться Отцу – это встать засветло, когда люди еще спят, и незаметно уйти куда-нибудь в пустынное место. Ну, он же Бог, скажем мы. Да, это так. Но ведь он вместе с тем и такой же человек, со всеми нашими телесными немощами и потребностями. Эти два евангельских эпизода в очередной раз напоминают нам важную истину. Человек создан не для того, чтобы беззаботно наслаждаться благами жизни. Он создан для служения. В этом его предназначение. А потому только в этом он может найти счастье, покой и глубокое удовлетворение. Речь идет не только о служении Богу, ведь служение Ему начинается там, где мы честно и жертвенно все свои силы и таланты отдаем обществу, государству, своему ближнему. И это путь отнюдь не только для тех, кто хочет стать христианином. Он для всех тех, кто хочет стать просто человеком.
Британский поэт и музыкант Мартин Гор еще в далеком 1989 году предположил, что современное христианство превратилось в религию персонального Иисуса. Смысл утверждения состоит в том, что многим из нас свойственно обращаться ко Христу только с просьбами о помощи, и совершенно неинтересно пребывать с Ним в ежедневном общении. Господь Иисус постепенно превратился в личного менеджера, необходимость в котором возникает только тогда, когда появилась проблема, нарушающие привычный комфорт. Персональный Иисус настолько добрый и мягок, что не обижается, если после возвращения жизни на прежние рельсы мы мягко, но настойчиво выставляем его за порог, чтобы не мешал и не смущал нас своим присутствием, молчаливым, но тем не менее так точно указывающим на ошибки и промахи. Такое меркантильное отношение к себе Христос практически сразу встретил в начале своего земного служения. На тысячи молитв об исцелении приходилась всего одна благодарность. На тысячи просьб о помощи приходилось лишь одно вопрошение: «Как ты чувствуешь себя? Как тебя порадовать?» Об этом и повествует сегодняшнее евангельское чтение. После изгнания беса в синагоге Капернаума Спаситель отправился в дом братьев Андрея и Петра. Петр, в отличие от Андрея, был женат, и его теща в те дни страдала от горячки. Христос, увидев муки этой женщины, прикоснулся к ее руке. Горячка оставила тещу будущего апостола, и та смогла приготовить обед и служить за столом Спасителю и другим мужчинам. С наступлением вечера, когда прекратился субботний покой, к дому Петра и Андрея стали приносить больных и увечных, и, как повествует апостол Марк, Христос исцелил многих, не всех, подчеркнем, а многих. Рано же утром Спаситель покинул Капернаум и удалился в пустынное место. Чему же учит нас сегодняшнее евангельское чтение? Оно раскрывает перед нами значение тех исцелений, что совершал и совершает Христос. Удивительно, но и в русском, и в иных европейских языках слова «исцеление» и «целый» имеют обычно один и тот же корень, что означает следующее: Спаситель не просто возвращал людям здоровье, он давал цельность, которая проявляла себя и в физическом, и в духовном совершенстве. Чудо происходило только над теми, кто внутренне был готов к подобной перемене, не просто желал использовать Христа, чтобы расстаться с недугом, но, имея покаяние в сердце, хотел измениться к лучшему и жить в святости, то есть в согласии и мире с Богом. Подобный пример явила нам теща апостола Петра. Получив исцеление, она встала и начала служить Спасителю. Это служение являлось формой благодарности Богу за все произошедшее, а также символом главного христианского таинства – Евхаристии. Ведь слово «Евхаристия» в переводе с греческого и означает «благодарность». Приходя в храм на богослужение, прежде всего на литургию, мы не только должны просить Бога о помощи, но и благодарить Его за то, что в нашей жизни есть радость веры. Иначе нас постигнет участь жителей Капернаума, которых Христос покинул. В сердце Спасителя не было обиды. Господь Иисус никогда не даст себя использовать, не превратится в нашего персонального Иисуса. Чтобы получить из Его рук чудо, нужно действительно нуждаться во Христе, видеть в Нем самого дорогого и любимого наставника, учителя, друга, того, чье присутствие приносит счастье как в дни печали, так и в дни радости.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как после изгнания нечистого духа и задержимого Христос идет в дом Симона, будущего апостола Петра, и Андрея, двух первых призванных учеников. Здесь в доме лежит и тяжело болеет теща апостола Петра. Дальнейшее ее исцеление очень важно и интересно, но прежде стоит отметить и сам факт того, что Петр был женат. Кажется, что в этом нет ничего особенного, но это упоминание ценно, потому что показывает, что на пути спасения дело не в наличии или отсутствии брака, но в том, что для человека оказывается наиболее ценно, в чем он видит смысл своей жизни, что движет его поступками. Так было не только тогда, это так и сегодня. Нам и сегодня стоит помнить, что христианство не пренебрегает браком, но, напротив, благословляет его как один из путей, на котором открываются возможности для любви и служения ближнему. Что, кстати, сам сегодняшний текст прекрасно иллюстрирует. Итак, когда Христос приходит в дом Петра, ему говорят о тяжело больной. Причем это обращение к нему, очевидно, связано с только что происшедшим исцелением в синагоге. Оно как бы продолжает его. Они видели чудо там и с надеждой подходят ко Христу здесь. Что же ими движет? Очевидно, любовь к больной и доверие. Но разве Христос, пришедший по его собственным словам спасать погибшие и знающий все немощи человеческие, не знал и причину болезни, и то, где именно лежит родственница Петра? Разве не мог он сам подойти к ней и исцелить ее? Конечно, мог. Но для него оказывается важно, чтобы люди со своей стороны проявили к ней любовь и заботу. Ни она ничего не говорит Христу, ни он ей. Возможно, она так тяжело больна, что не может ни спрашивать, ни отвечать. Но за нее просят другие. Они любят ее, и по их любви она получает исцеление. Любовь близких говорит о ней гораздо правдивее любых слов. Это, конечно, стоит запомнить каждому из нас. Если мы надеемся на то, что ближние будут о нас молиться, мы в первую очередь должны жить так, чтобы они нас любили, потому что лучшим подспорьем в молитве является любовь. Интересно, что Христос просто берет ее за руку и поднимает, будто показывает, что для него это исцеление не связано с трудом или каким-то внутренним напряжением. После исцеления теща Петра, как говорит евангелист, стала служить Христу. Это последнее замечание чрезвычайно важно. Как часто в Евангелиях от Спасителя ждут просто исцеления. Редко кто-то оказывается хоть сколько-нибудь благодарным. Но теща Петра не просто благодарна. Она понимает, что если Бог вернул ей жизнь, то ведь не для того, чтобы она тратила ее впустую. Можно думать, что выражение «стало служить ему» вовсе не означает простого прислуживания за столом, но служение всеми силами, всей жизнью. Несомненно, Бог постоянно присутствует в нашей жизни. Как тогда, так и сейчас Он исцеляет многих и изгоняет лукавых, обновляя этим жизнь людей. Будем же стараться, чтобы дар исцеленной и восстановленной жизни, которую мы получили от Него, не был дан нам напрасно, чтобы и мы, как теща Петра, смогли своей жизнью хотя бы и в малой мере послужить Христу.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют об исцелении различных недугов людей Господом Иисусом Христом. Выйдя из синагоги, Господь вошел в дом Симона Петра, вероятно, чтобы вкусить хлеба. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Чудо исцеления, которое совершает Господь, описывается довольно кратко. Никаких подробностей, никаких слов, с которыми Христос обращался бы к ученикам или самой теще, нет. Нам неизвестно даже имя этой женщины, но мы знаем, что Господь исцеляет ее от горячки, в которой она находилась, по-видимому, довольно продолжительное время, следующим образом. Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее. Ефимий Зигобен пишет: «Коснувшись руки ее, он не только уничтожил горячку, но и тотчас возвратил ей полное здоровье, так как она поднялась и служила. Между тем, как и по прекращении горячки, больным нужно много времени, чтобы дойти до прежнего здоровья. Следовательно, Христос знал не только, как уничтожить страдания от болезни, но и как возвратить в прежнее положение». Этот эпизод говорит о следующем. Во-первых, о постоянной готовности Господа служить людям. Мы видим, что как только Спаситель покинул синагогу и вошел в дом Симона Петра, он столкнулся лицом к лицу с человеческим страданием. Господь не стал говорить, что устал и что ему нужен отдых, а продолжал служить без слов недовольства. Во-вторых, о том, что Христу не нужна была толпа народа, чтобы творить чудеса. Многие же люди с готовностью делают на глазах толпы то, на что у них нет ни времени, ни желания, если это касается отдельных людей. Господь же был готов проявить свою силу и власть в простом деревенском домике в Капернауме, вдали от падка и на чудеса толпы. И, наконец, в-третьих, очень важно обратить внимание на то, что как только теща Симона Петра выздоровела, она стала служить им. Не ожидая, что люди станут делать что-либо для нее, она сразу начала готовить пищу и служить своим родственникам и Иисусу Христу, потому как осознавала, что вновь обрела здоровье для того, чтобы служить людям. Блаженный Феофилакт замечает: не просто исцеляет ее от болезни, но и придает ей крепкое здоровье и силу для служения. Если и мы примем его, он угасит нашу горячку, горячку гнева и нехотения, и восставит нас так, что мы в состоянии будем служить ему, то есть делать ему угодное. Конечно, исцеление тещи Симона произвело настолько сильное впечатление на жителей Капернаума, что слух о нем быстро распространился по всему городу. И потому при наступлении же вечера, когда заходило солнце, принесли к нему всех больных и бесноватых. Александр Павлович Лопухин поясняет: исцеления были совершены, как точно обозначает Марк, субботним вечером, когда уже заходило солнце. Только теперь кончился субботний покой, и можно было совершить перенесение больных, которое не разрешалось в субботу. Скопление народа было настолько большим, что весь город собрался к дверям дома Симона Петра. Господь своей божественной силой исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он – Христос. Господь не позволял говорить бесам, потому что они знали, кто он. А такого признания своего достоинства Христос не хотел допустить. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Таким образом, Господь научает и нас поступать так. Всегда пребывать с Богом, молиться и в то же время помнить, что молитва должна подготовить нас к тому, чтобы понести немощи других людей, как это сделал сам Господь. Архиепископ Аверкий Таушев указывает, как человек Христос Спаситель сам страдал от изнурения сил вследствие стольких трудов. И в этом также смысле можно сказать, что Он взял на Себя немощи наши и понес болезни. Таким образом, дорогие братья и сестры, сам Спаситель явил нам совершенный пример любви и служения человеческому роду. Важно лишь помнить, что каждому из нас Господь открывает возможность стать подобным Богу, исполняя Его волю и служа ближнему. Именно поэтому человеку, поистине любящему Бога, следует стремиться к деятельному служению своему ближнему, понимая, как важно видеть образ Божий в каждом из людей. Помогай нам в этом, Господь!
К вечеру в субботу, как обычно было, Господь пошел в дом учеников для принятия пищи. Между тем, та, которая должна была послужить при сем, одержима была горячкой. Но Господь исцеляет ее, и она начинает служить им. Эти слова дают знать, что и ты, когда Бог исцеляет тебя от болезни, должен употребить здоровье свое на служение святым и на благоугождение Богу. Не без причины прибавлено, когда заходило солнце. Поскольку думали, что непозволительно исцелять в день субботний, то дождались заката солнца, и тогда уже стали приносить больных для исцеления. Многих исцелил, сказано вместо всех, потому что все составляют множество, или не всех исцелил, потому что некоторые оказались неверующими, которые не были исцелены за свое неверие, но многих из принесенных исцелил, то есть тех, которые имели веру. Бесам не позволял говорить для того, чтобы, как я сказал, научить нас не верить им, хотя бы они говорили и правду. Иначе, если они найдут кого-либо вполне доверяющего им, то чего не сделают проклятые, примешивая к правде ложь? Так и Павел запретил пытливому духу говорить: «Люди эти — рабы Бога Вышнего». Святый муж не хотел слышать отзывы и свидетельства из нечистых уст. После того, как исцелил больных, Господь уходит в уединенное место, научая чем нас, чтобы мы не напоказ делали что-либо. Но если сделаем какое добро, спешили бы скрыть его. И молится он также для того, чтобы показать нам, что все, что не делаем доброго, должно приписывать Богу и говорить Ему: «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов». Сам по себе Христос даже не имел нужды в молитве.
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть».
Сегодняшнее чтение является продолжением пламенной речи апостола, с которой он обращается к коринфянам, желая отвлечь их от языческих традиций и воспоминаний о прошлой жизни. К сожалению, многие люди, которые считают себя христианами, на самом деле не вполне отдают себе отчет в том, во что именно они должны верить. И все же, человек, хоть сколько-нибудь знающий вероучение, знает, что христианство – религия монотеистическая. Бог – Творец и Вседержитель. И Он же – самый близкий и самый любящий. Сегодня это не кажется чем-то удивительным. Да и мысль эта несколько поблекла в нашем сознании. Бога сложно воспринять как близкого. Люди все равно ощущаются как те, кто ближе. Поэтому у нас появляются любимые святые, мы часто обращаемся к ним. Ведь нам эмоционально это проще. Однако только Бог сердцеведец. Только Он, владыка мира, благой и всемогущий. Тот, кто относится к нам как родитель к детям, каждому без исключений и предпочтений. Правда, все эти отношения осуществляются не автоматически. Они оказываются возможны только если человек пребывает в свободе и свободно Богу в этих отношениях отвечает. Напоминая эти обетования, апостол призывает читателей к дальнейшему совершенству. Человеческая часть богообщения обязательно включает в себя стремление к чистоте, телесной и душевной. Это кажется чем-то вполне естественным, когда мы говорим о чистоте в быту. Любая вещь, инструмент, одежда, да и мы сами для нормальной работы нуждаемся в чистоте. Само ощущение чистоты, свежести, новизны вызывает желание сохранить это состояние. Если же с вещами все более-менее понятно, то как быть с нами? Как быть человеку, который никакой чистоты в себе не ощущает, скорбит о прошлом и не имеет духовных сил смотреть в будущее? Внешне все просто, хотя на самом деле не просто совсем. В таинстве крещения человек получает духовную чистоту, но получает как возможность. Если дальше он будет стремиться к чистоте, он будет чист, и это состояние будет обновляться и укрепляться. Если он будет совершенствовать свою святость, жить в этой святости и хранить ее в страхе Божьем. Читая отрывок, мы видим ту заботу и искренность, с которой апостол обращается к своим детям во Христе. Они для него те, с кем он готов и умереть, и жить вместе. Он беспокоится от того, что огорчил их, но в то же время надеется на их исправление. Это беспокойство апостола обращено не только к коринфянам. Оно обращено к каждому из нас. Церковь нередко обращается к верующим с призывом к исправлению жизни, но обращается не для того, чтобы мы опечалились, но чтобы исправились и очистили свою жизнь.
Прежде чем отправиться в Коринф, апостол Павел хотел знать, какой эффект произвело на христиан этого города его первое к ним послание. Для этой цели апостол отправил в Коринф своего ученика Тита. Вернувшись, Тит сообщил Павлу много радостного относительно отклика на его первое послание. Именно о результатах беседы с Титом и пишет в этом отрывке апостол Павел. Но в целом хорошая реакция на слова апостола была омрачена некоторым раздражением со стороны коринфяна. Павел здесь реагирует на эту печаль, он видит в ней добрый знак. В самом деле, любая из возможных реакций на обличение лучше, чем отсутствие какой бы то ни было реакции. Ведь если человека никоим образом не трогают слова обличения, это означает, что совесть его молчит, что, скорее всего, не существует тех слов, которые могли бы заставить ее проснуться и побудить человека к изменению. В этом смысле возмущение или злость в ответ на призыв к покаянию лучше, чем равнодушие. У христиан Коринфа равнодушия не было. Апостол Павел выразил эту мысль в таких словах: «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Эту печаль апостол называет печалью ради Бога. Такую печаль он противопоставляет другой, печали мирской. Сам человек может не замечать своих грехов и своей несправедливости. Он может ощущать себя праведником. По этой причине ему нужен кто-то другой, тот, кто сможет указать на заблуждения и ошибки. Именно эту роль и вынужден был исполнять апостол Павел по отношению к христианам Коринфа. Они его услышали, может быть, не вполне согласились, но услышали. Слова апостола заставили их опечалиться не из-за чего-то внешнего и временного, а из-за собственного несовершенства. Это начало изменения, начало покаяния, которое, по мысли апостола Павла, ведет ко спасению, в отличие от грусти по всем иным поводам.
Для того, чтобы понять содержание только что прозвучавшего отрывка, необходимо обратиться к более широкому контексту этого послания. Дело в том, что ситуация в христианской общине города Коринф была очень непростая. С одной стороны, ее можно охарактеризовать как семейную тяжбу. Христиане разделились на конкурирующие друг с другом партии, чем нарушили важный евангельский принцип – быть едиными во Христе. С другой, многие из тех, кто считал себя верующими, довольно легко относились к нравственным требованиям Евангелия. Апостол Павел пытался как-то исправить ситуацию, нанес краткий визит в город и написал строгое послание, в котором предостерегал коринфских христиан и даже упрекал их. И вот спустя некоторое время до него доходят слухи, что ситуация в Коринфе все же начала исправляться. Поэтому слова, которые мы только что услышали, это слова радости от произошедшей перемены. Это указывает нам на важную черту в характере выдающегося миссионера. Есть люди, которые находят удовольствие в том, чтобы упрекать своих ближних, совершивших ошибку. Вероятно, им доставляет глубокое удовлетворение, что человек забивается в угол от их критики и ничего не может сказать в свое оправдание, ведь упреки формально бывают очень справедливы. В сущности, такая борьба за правду мало чем отличается от садизма, а искренний порыв такого борца за справедливость – всего лишь тонкий извод его душевной черствости и жестокости. Совсем иначе действует Павел. Очевидно, что он был уверен в необходимости строгих наставлений, однако он считал это крайней мерой. Ему не доставляло никакой радости причинять людям душевную боль, вызывая у них муки совести. Как мудрый и опытный наставник, он прибегал к строгости, когда видел, что его подопечные позволяют развиваться опасной ситуации, которая может привести к весьма печальным последствиям. А потому необходима некоторая резкость, которая, как горькое, но своевременное лекарство, может спасти человека от той стадии, когда болезнь рискует стать неизлечимой. Его упреки пропитаны горьким сожалением и любовью, в них нет и оттенка злорадства. И сделаны они лишь потому, что никакого другого средства больше не осталось. И потому в этом письме мы чувствуем радость апостола, которая вызвана исправлением его подопечных. Это искренняя радость любящего отца, к которому вернулся его блудный сын, евангельская радость о покаявшемся грешнике. Лишь тот, у кого также болит душа об упавшем собрате, может становиться на путь борьбы за справедливость. Лишь тот может вразумлять и наказывать, сохраняя при этом чистую совесть перед Богом. Ведь в основе всех его слов и действий такая же любовь, которой Господь возлюбил этот мир.